Вы работали в ботаническом саду, где мы познакомились.
Было дело.
Следили за плодовым садом. А это, ну, почти как Ленинская премия в свое время. Следить за плодовым садом, за коллекцией в главном ботаническом саду имени Цицина, это почетно. Да.
Ну, да, довелось мне там поработать. Вот, но, к сожалению, стало мало денег, пришлось... Значит,
мало денег, то есть в ботаническом саду и научным работникам, хорошим профессионалам платят мало денег.
Ну, я не был научным работником, я там работал агрономом. Вот, я всю жизнь работаю агрономом с 98 года, как закончил институт. Вот.
Хорошо, давайте тогда, как любитель с агрономом, поговорим. Сначала о самом главном. Сейчас у нас весна. А что весной у нас обычно бывает?
Весной обычно бывают заморозки.
Ну вот, я на это и намекаю. Бывают заморозки. Мне периодически звонят журналисты. Так, вот гидрометцентр обещал заморозки. Все, катастрофа, ничего не будет, все померзнет. Листочков не будет, урожаев не будет. Все, все, все.
Ну, конечно, это не так, это не все. Вообще это не все. Уже один мороз был, вот, допустим, в Калужской области он был в воздухе минус 4, то есть заморозили воду, заморозили краны какие-то, вот, а всходы малины ремонтантной, ну, повредились процентов, может быть, на 30, то есть никакой катастрофы, как в прошлом году, не было. Вот в прошлом году все росты, вообще все ростки малины, все были заморожены полностью, она восстанавливалась обратно из корней.
Так, вы так вот про малинку сейчас начинаете, потому что я знаю, что малина у вас сейчас на первом месте.
Малина на первом месте, потому что малина – это мой основной сейчас заработок. То есть мне, слава богу, позволяют там мои работодатели на ней зарабатывать. Ну, то есть у меня процент от урожая, чем больше выращу, тем больше.
Отлично. Про малину мы чуть позже поговорим, вот так вот закинем, что про малину мы расскажем очень много интересного, но давайте в плодовый сад. Итак, по поводу заморозков. Угу. Часто ли бывают заморозки?
Каждый год
в
бывают
России?
Заморозки. Всегда. То есть каждую весну, чтобы их не было, это, ну, бывает такое, конечно, но, наверное, раз, может быть, лет в 10 или в 8. Ну, это, в общем, скорее редкое явление, чем частое, когда их нет.
И при этом урожай.
И при этом урожай есть, и все хорошо. И, да, и все более-менее нормально.
Как мы можем противостоять заморозкам? И какие заморозки опасны, какие нет?
Конечно, для плодовых деревьев, если мы про них говорим, опасны заморозки те, которые в воздухе. Если заморозок на почве, ну и что, цветы выше, и ничего не будет.
А что получается на почве и в воздухе?
А тогда замерзает только поверхность почвы. То есть в воздухе мороза нет. Воздух все равно сохраняет некоторую положительную температуру, либо ноль.
Если ветерочек, допустим.
А если ветерочек, это еще лучше. Это значит, что заморозка не будет. Ветер перемешивает воздух, и заморозка почти наверняка не будет.
Потому что я вот по себе знаю, что самый нехороший заморозок – это когда безветренная такая,
да, безветренная,
тихая погода.
Потому что,
звезды.
Да, звезды. Да, да. И именно к звездам туда улетает все наше тепло. То есть оно просто нету вот этого как бы одеяльца из облаков, и все тепло улетает в космос.
Да,
и туда, к звездам вот туда вот так. Улетает.
Ой, и да. все видно, заморозок будет. Да, когда заморозок обычно будет? Заморозок приходит?
То есть даже есть способ такой прогноза заморозков, и он делается всегда поправка в 21 час на облачность. И вот как бы способ достаточно точный, называется способ Михалевского, ну, неважно, как он называется. Вот. Ну, то есть можно сравнить влажность воздуха, там несколько параметров учитывается уравнение, и делается поправка на облачность, и очень точно прогнозируется заморозок.
Когда он обычно приходит, заморозок? В какое время?
Всегда. Самый сильный мороз – это с первым лучом солнца. То есть первый луч солнца – самый сильный мороз.
То есть это раннее-раннее утро?
Раннее-раннее утро.
Часа 3-4?
Ну, сейчас, наверное, да, уже 4, да.
То есть в это время не спать?
В это время надо дымить. Вот это в промышленном саду, это один из возможных способов защиты от заморозков. В любительском саду можно еще и прыскать водой, то есть поливать водой.
Давайте вот по порядку. Дымление, что это такое?
Дымление. У нас заранее разложены кучи сухой листвы, ну, все, что у нас негодное такое в саду. Но лучше всего это листва плюс солома. Желательно, чтобы оно было не абсолютно сухой. То есть нельзя вытащить эту кучу из сарая сегодня, положить и сегодня дымить. Надо, чтобы она полежала, чтобы она была немножко хотя бы влажная, чтобы она сразу не сгорела. Если она сгорит, то, опять же, все тепло немедленно улетит в космос, все. Наша задача – укрыть наш сад вот таким одеялом из дыма. Вот этот дым, он не будет давать теплу, которое пытается прорваться в космос, он Вот это одеяло, нам вот задержит.
Не сам дым греет, а дым просто создает
одеяло. Дым сохраняет тепло. Конечно, не греет. Никаким костром вы ничего не согреете. Это как во Франции там показывают какие-то десятки тысяч там, на гектар какие-то бочки, они жгут. Ну, может быть, французам и помогает, но что-то есть большие сомнения в этом способе.
И с какой стороны нам располагать? С той стороны, наверное, откуда...
Откуда дует ветер. Но, ветерочек. Да, но дело в том, что непонятно, с какой стороны он будет дуть и будет дуть ли вообще. То есть надо раскладывать по всему саду достаточно равномерно. Надо разложить эти кучи заранее, чтобы они немножко стали влажными. Нельзя, чтобы они были сухими.
И на дачном участке этот способ... осторожнее с этим способом, потому что пожарный инспектор может
соседи,
вдруг проснуться, и соседи недовольны быть, скажут, мы тут спим, приехали воздухом подышать, а вы дымище. Дымите. Поэтому сначала надо договориться.
Потом в советское время, я даже помню, продавали специально в садовых магазинах
шашки.
Шашки. Вот шашку поджигаешь, там дымище такое. Но что-то она, по-моему, недолго работала, насколько я помню. То есть, вот, ну, все-таки это так себе. Ага. Вот. Надежнее это кучи. Кучи всякого хлама. Солома, опад, то есть листья опавшие. Вот, вот это самое надежное.
Отлично. Насчет хлама мы запомним. Хлама на даче хватает.
Одеяло можно какое-нибудь кинуть ватное, оно долго будет тлеть, много дыма.
Ой, а вонище будет.
Вонище будет, зато и яблоки у вас будут, и сливы.
Ну ладно, переходим к водичке. А для чего водичкой-то мы сад опрыскиваем?
Водичкой тоже мы можем спасти цветы. Даже, ну, дело в том, что когда вода замерзает, она выделяет некоторое количество тепла. И вот этого количества тепла хватает, чтобы сохранить хотя бы небольшой плюс или ноль в пестиках цветов.
А
то есть самая нежная вещь – это пестик.
Нам он замерз, как пестик. Пестик – это что? Давайте вот не все, особенно молодые люди, знают, что такое пестик.
Ну, у молодых людей там скорее тычинки, а пестик – это как раз полная противоположность.
То есть пестик – это посерединке,
это посерединке
цветочка.
Это женское начало, да.
Ага.
А тычинка как раз мужское.
Хорошо. Если вдруг мороз ее побил, каков пестик будет? Можно все определить.
Черный.
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 Пестик почернил,
значит
из этого цветочка уже ничего не будет.
Уже ничего не будет, конечно.
А если не почернил, значит
ждем... Значит, все будет хорошо, скорее всего.
Урожая.
Ну да, если не съест кто-нибудь еще.
Пестик у нас при какой температуре?
Очень нежный, то есть достаточно минус один, и пестиков не станет.
Минус один. А бутон, допустим, не распустишься?
А вот бутон, там уже все намного лучше. Он, мне кажется, ну так, по собственному опыту говорю, мне кажется, он минус 4 вытерпливает. И, то есть он, да, там еще не все так дифференцировано. Нет вот этого нежного пестика, самого кончика. Мне кажется, именно поэтому.
А потом уже зависть?
Ну, зависть тоже хорошо вытерпливает. То есть она минус 2, минус 3 вытерпит.
То есть, если ваша яблоня цветет не разом так, а скажем так, растягивает...
Ну да, есть такие сорта, которые растягивают. Но у яблони это не очень хорошо выражено. А вот у алычи, вот у него большинство сортов...
А у какой алычи?
Это которая слива русская, это которая
алыча съедобная. Гибридная.
Алыча гибридная, слива растопыренная. А вот у нее как раз вот такое растянутое цветение очень часто наблюдается... Ну, даже, можно сказать, у большинства сортов.
Ну и, конечно, надо напомнить, что когда сорта районируют, одним из главных пунктов при районировании того или иного сорта как раз уход от ранневесенних заморозков. То есть цветение либо до обычных ранневесенних заморозков в данной области, и либо после.
Ну да, конечно, конечно.
Так что разнообразие сортов вам поможет убежать от заморозков.
И сортов, и пород. То есть, допустим, абрикос в один год может попасть под заморозки, в другой может не попасть, да, то есть вот... То...
Я со своей еще ноу-хау, вы сказали про всякий мусор на даче, да?
Хлам.
Хлам, да. На чердаке, например, старые какие-то рваные простыни, да? Понятно, что там фермер не будет ничем укрывать, потому что у него там большие объемы.
Да, у меня него, какие-то у него там деревьев. Это опилки какие-то, еще что-то надо сжечь.
Да. То есть есть у меня, допустим, черешня, которая привита на боковых ветвях вишни. Просто вот берешь простынь, мочишь накидываешь
как
сверху.
Правило, всего не хватает 1 градуса. То есть 1 градус, вот этот, он играет решающую роль. То есть чуть-чуть минус, и все. Если вот этот чуть-чуть удержать, и все. Вот сейчас будут повторные заморозки.
Когда?
На ночь, по-моему... С 8 на 9 будет. Вроде бы так, я смотрел прогноз. И, по-моему, на 11. Вот. Но там уже минус 2 обещают. Вот в Калужской области минус 2, в Тульской минус 1. Московской, честно, не знаю, не смотрел.
Ну, в любом случае, не спать в это время, а предпринимать хотя бы какие-то
вот,
меры.
Вот эти минус один даже достаточно того, чтобы просто поднять влажность воздуха. То есть сделали хороший полив, просто полили обильно, вот прям перед ночью. Или ночью полили. Полили, и вот этой влажности воздуха уже вполне хватит для того, чтобы цветы защитить от минус два. То есть минус два не вытерпят.
Отлично. А есть у меня еще один вопрос, который часто мне задают. Обрезать яблони и плодовые деревья надо.
Надо.
Но большинство обрезать не умеет, боится, не хочет, либо опаздывает. Вот опоздали с весенней обрезкой.
Ну и что, ничего страшного абсолютно нет. Абсолютно так, ничего давайте, страшного давайте, нет. Давайте. Мы бы с удовольствием обрезали прямо вот вплоть до сентября месяца. Мы бы обрезали. Не делаем это по одной причине. Знаете, по какой?
По какой?
Не видно. Листья. Мы не видим, куда ветки направлены. И это делать очень тяжело. А так бы с удовольствием обрезали бы и все лето.
В принципе, если вы опоздали, ну, нужно вот какие-то веточки убрать, какие-то подкорректировать.
Ничего страшного в этом нет. Делайте лучше всегда обрезать, чем не обрезать. Вот, единственное, что, ну, наверное, уже насчет всего лета, может быть, я погорячился, после, скажем так, середины июля, наверное, уже не стоит этого делать. Почему? Потому что можем вызвать вторичный рост побегов, особенно у косточковых, и тогда они неизбежно, почти неизбежно, они подмерзнут, не успеют вызреть. То есть стать деревянными.
Ага. А как обходиться, допустим, с ненужными травянистыми побегами? Вот образовалось, например, после сильной обрезки образовалось много вертикальных побегов на яблоне.
Я рекомендую всегда делать так. То есть не знаете, как делать, значит, через один выламываете, и все. Пока они зеленые, желательно.
Вот. Через один.
Через один. А потом, значит, приедет специалист и сделает как надо. Ну, вот своим...
То есть вы стоите на тех же позициях, что и я, работаем, но без экстремизма.
Ну,
работаем,
конечно.
Но осторожно.
Да, да.
А какой самый главный инструмент у начинающего садовода? Самый главный?
Ну, на мой взгляд, секатор, конечно.
Тоже согласен.
Секатор. Без секатора это...
А пила – это уже для...
Ну, это уже... Ну, либо это для профессионального, ну, для промышленного сада. Вот. Пила нужна когда? Когда секатором вовремя не сделали, мы чик, значит, приходится уже пилить. А надо было когда-то там 3, 2, 5 лет назад, надо было просто эту маленькую веточку отрезать, укоротить или там направить в другую сторону.
Вы намекаете, наверное, на острые развилки.
Острые развилки, ну, понятное дело, то есть они никогда не допустимы, острую развилку.
Острая развилка – это как?
Это вот так.
То есть это где, сколько у нас, градусов 30-40,
ну,
да?
Ну, скажем так, наверное, по породам чуть-чуть по-разному. У груши обычно они немножечко, ну, это 45 градусов и меньше, да? Вот, а у яблони это 45 градусов примерно.
Почему опасны острые развилки?
Ну, потому что в острых развилках там между, вот если у нас два побега вот так растут, между ними неизбежно образуется вот этот пробковый слой. И нет срастания. И то есть вот если вот эту острую развилку, неважно в каком возрасте, чуть-чуть вот так пошевелите сюда, посмотреть, то видно будет, что начинает увеличиваться вот эта вот трещина.
Расщепчик.
Да. И, конечно, все это отломится, вопрос времени. То есть...
Чем позже
дерево отвалится. Иногда бывает, и даже большие ветки отламываются. То есть, ну, когда они совсем прям толстые. Ну, это вот, вот просто когда-то в свое время секатором не сделали так щелк.
Вот, так что, если вы с чего-то хотите начать, начните именно с острых развилок.
С острых развилок, конечно.
То, что секатором можно взять, там, первого, второго года, ну, третьего.
Ну, по идее, если регулярно все делать, то пила, ну, понадобится, конечно. Да, понадобится, но понадобится она совсем не скоро.
Отлично. Коротко, яблоню когда мы подкармливаем? Вообще плодовый сад начинаем подкармливать?
Ну, начинаем всегда плодовый сад подкармливать. Желательно, когда у нас осталось 2 сантиметра снежку, я говорю идеальный вариант, да, то есть обычно так не бывает никогда. Осталось чуть-чуть снежку, 1 сантиметр, и вот мы пошли и раскидали прямо по этому снежку аммиачную селитру. Мы знаем, что он завтра сойдет, и раскидали аммиачную селитру. 2 формы азота, соответственно, нитратный и аммонийный, то есть нитратный сразу усваивается, аммонийному надо время, чтобы чуть-чуть бактерии над ним поработали, переведили в нитратную усвояемую форму, потому что азот усваивается растениями почти исключительно в нитратной форме. Почти исключительно. Почти.
Уробактерии нам помогают работать.
К своему стыду не знаю.
Ага. Я предпочитаю карбамид из азотных удобрений, но это уже
карбамид просто предпочтение. Чуть-чуть попозже будет.
Да,
нам поработать должны, а еще чуть-чуть холодно. Поэтому, а нитратный, он сразу вмоется с этим снегом и попадет вот в корнеобитаемую зону.
С этим согласен. Карбамид работает, когда уже тепло.
Да.
Когда снежок, он еще не работает. Да. То есть весной нам нужны азотные удобрения.
Да.
Для чего?
Ну, в первую очередь, чтобы вызвать рост сначала корней, а потом и ботвы. Ну, как мы называем обычно свое жаргонное название надземной части,
да?
Всех растений.
А я не слышал.
Всех растений, что древесных, что это. Это сверху корни, значит, сверху это ботва.
Ага.
А какая, неважно, яблони там или это морковь, все равно ботва.
Интересно.
Есть такое.
А в каких дозах мы примерно азотные удобрения вносим?
Ну, где-то, наверное, 50 грамм на квадратный метр, наверное, так. 50, я не ошибусь.
50
сильно.
Граммов – это примерно 50-70. Полтора спичечных коробочка или где-то полторы столовые
да,
ложки.
Да, наверное, где-то так примерно.
Примерно, плюс-минус.
Примерно, плюс-минус, да. Но дело в том, что весной азота перебахать очень тяжело, даже, наверное, невозможно. За лето все равно, тем более в нашей зоне, все это вымоется. Вымоется, улетит в космос или еще что-нибудь с ним случится.
Жалко.
Жалко.
Дорог, азот,
поэтому не нужно сыпать никогда. Вот мы сыпем, я говорю, идеальный вариант по снежку, либо растворять в воде, конечно.
Я в воде растворяю.
Это еще правильнее. То есть, ну, там просто, когда у нас гектары, и еще система полива, допустим, не работает, ну, мы не
а
можем.
А у нас 6 соток.
Ну, 6
поэтому
соток,
мы можем
да,
сэкономить.
Растворить в воде. Потому что вот по научным исследованиям некоторым мне тут попались, если просто мы тупо раскидаем по сухой земле ту же аммиачную селитру, до 60% улетит в космос.
Улетит.
Все. И просто не будет. А это стоит денег. И это труд, опять же, да?
И деньги.
Вот. И способ. Ну, то есть, если да? растворить в воде, это способ сэкономить, то есть сразу с водой.
А всё. Потом еще в ямке, да?
Еще
и
лучше.
Ямки еще заделать.
О, землю. Это еще лучше, конечно.
Вот.
Да, да. Но другой вариант просто раскидать и заделать. Тоже, в принципе, рабочий вариант, если лень уж в воде растворять совсем.
Хорошо. А следующая подкормка у нас когда будет?
И, кстати, воды может не быть в это время. В СНТ воду включают, ну, где-то на майские праздники обычно. В СНТ.
У нас 5 мая всегда включают.
О, и вот я что и говорю.
Так что я уже с водой. Дырки все заделали в трубе, да, поставили заплатки, и все, с водой можно уже поливать. Хорошо. Следующая подкормка у нас когда намечается? И чем?
Ну, это опять, мы сейчас рассматриваем любительский сад, правильно?
Только любительский.
Только любительский. Только любительский. Только любительский. Ну, следующую уже, наверное, нужно, ну, не наверное, а стоит делать комплексными удобрениями.
Комплексное удобрение содержит у нас...
И азот, и фосфор, и калий.
И калий.
Да.
А иногда еще плюс микроэлементы.
Да, плюс микроэлементы. Вот. Конечно, вот самый дешевый вариант – это комплексное удобрение. Вот я сейчас нашел комплексное удобрение по 36 рублей килограмм.
Ну, да,
да. Но это, опять же, на тонну купить.
Я видел
вот сейчас
нитрофосочку за 180 рублей
килограмм.
Ну,
спекулянтов жадности-то нету, как бы, пределов, поэтому, к сожалению, это так. А вот для аграриев, вот в сельхозхимии, допустим, в Зарайской, вот, пожалуйста, 36 рублей килограмм и карбамид, и комплексное удобрение 8-24-24.
Так, это что у нас? Это не
А у него нет названия, это просто вот удобрение. 8-24-24. Обычная диамофоска.
8-24-24,
это
вы 8 называете...
8 азота, конечно же. Я прошу прощения, да. Не пояснил. 8 азота, 24 – это фосфор, и 24 – калий.
Богато.
Да.
Богато. Как раз азоту не так много.
Да, поэтому... азот мы можем да, добавить, сколько нам нужно.
Да,
то есть
да,
мы,
да.
Мы вот очень... любим это удобрение.
А хорошо, вот есть такие люди, которые говорят, вот все это минеральное удобрение, это химия, мы химию не применяем. Вот мы хотим только органическими удобрениями подкармливать. Что им посоветовать?
Ну, что им посоветовать? Если нет свободных элементов в почве, да, нету азота, нету фосфора, нету калия, растению не из чего построить свое тело. Тело растения состоит, конечно, из углерода, но и углерод растение получает из воздуха, ну, из углекислого газа. Вот. Но если нет подвижных элементов питания в почве, взять их растению неоткуда. И, ну, урожай будет либо маленький, либо его не будет.
Ну, а почитаешь интернет, там это самое, крапивы нарвите, настоите крапивы бочкой, все этим подкармливайте, это такой питательный раствор.
Я не спорю, это очень хороший питательный раствор, но если, ну, там, не знаю, на метр, если ну, литров 300 вылетит этого раствора, наверное, может быть, и заменит это удобрение, ну, или 400, надо знать концентрацию.
Ну, это как чай, вместо обеда чай пить, да?
Примерно так, то есть, можно, конечно, но сколько его надо выпить, да? примерно
Ладно,
так.
тогда мы уходим, наверное, к птичьему помету. Наверное, только птичий помет или там настой конского или коровьего навоза может нас спасти.
Ну, все равно в навозе... Нет? Навоз – это в первую очередь и птичий помет, конечно, еще там больше.
Это лотерея.
Это азот. Это азот. То есть, ну, в первую очередь, один элемент питания. Других там мало. То есть, фосфора и калия там мало. Как? Там у них столько много.
Да? То есть... Да мы еще и не знаем, сколько там азота.
Конечно, то есть как хранился...
Лотерея.
Как, абсолютно.
Да?
То есть как хранился, то есть вот нам возили птичий помет, он там ну, лет 6-7 пролежал, он такой уже прям вообще... Ну, я так думаю, что азота там мало, вот, а органического вещества много.
Ну, вещь хорошая, но не панацея.
Не панацея, конечно, не панацея.
Все-таки то есть... профессионалы стараются применять именно... Минеральные удобрения.
Ну, от них, к сожалению... Ну, а почему, к сожалению? От них никуда не уйти, потому что нет свободных элементов в почве. Все, взять их ниоткуда. Они по волшебству там в 1,6 раза или там в 3 раза урожай не повысится от какой-то волшебной целебной там
ну, как?
Пилюли.
Опять же, в интернете. Сидираты разводите, и вот от сидиратов у вас все будет хорошо. А сидираты-то где возьмут элементы? Тоже ж не из воздуха, наверное.
Тоже, конечно, не из воздуха.
Ну, но... если они, конечно, не горох, не люцерна.
Ну, да.
Которые могут азот взять с помощью азотобактерий из воздуха. Итак, ну, вот так мы немножечко пробегаемся по подкормкам. А поливы сада? Угу. Насколько сад нужно поливать, чтобы он всегда давал...
В первую очередь, это зависит от конструкции саженца. То есть, если саженец, чем более карликовый подвой, тем больше нужно и поливов, и питания. Чем...
Почему?
Корневая система очень слабая. Это, в этом случае что происходит? Карликовый подвой сдерживает рост дерева. То есть он немножко душит, вот так душит, душит, душит. Душит надземную часть. А дерево, сорт привитой, думает, у меня, наверное, проблемы. И если сейчас я не дам урожай, то я вообще останусь без потомства. Ну, в принципе, это вот так происходит. В двух словах, если. Вот. И, соответственно, чем более карликовый подвой, тем мы должны больше давать полива и подкормок. И чем он менее карликовый, то мы можем, в принципе, вот как у бабушки деревья, там по 9 метров, по 10. Ну, там вот как бы корневая система настолько мощная, что она сама себе все добудет, можно и не поливать, и ничего не делать.
Далеко уходит.
Да, корни там уже почти в Америке, то есть, ну, они уже нашли все, что нужно.
Отлично. Значит, на высокорослых подвоях можно, в принципе...
Пренебречь. Ну, конечно, вот была засуха, когда она у нас была? 2010 год.
Да.
Вот. И в Пензенской области я своими глазами видел прямо огромные деревья, явно на сильнорослых подвоях, они засохли все совсем. Вот именно потому, что их как бы, ну, вот экстремальные какие-то периоды, вот, ну, их не полили.
А я в 2010 году видел одного дедушку, у которого отключили воду, но он единственный, у него сад не засох, потому что дедушка оказался очень экономный и хитрый, он поливал в ямке, не просто вот поливал поверхность почвы, а именно в ямке, и тут же заделывал скошенной травой.
Чтобы вода не испарялась.
Да, да.
Ну
да,
и, конечно,
да.
Там, и
он таскал из речки.
И в правильном месте он это делал.
Да,
то есть не около ствола он поливал, где корней давным-давно нету.
Он поверхность почвы не поливал, а именно в зону корней доставлял и закрывал это скошенной травой, чтобы это не испарялось. То есть у него ни грамма воды
в зоне всасывающих корней тогда. И все, дедушка ничего не потерял, что-то он там принес, этого дерева вполне хватило.
Совершенно верно. Поэтому, видите, мы приходим к тому, что мороз ли, засуха, если садовод соображает, он с головой, если у него есть опыт, он, в общем-то, все переборет. Поэтому, если кто-то говорит, у меня это не растет, у меня то не растет, потому что вот не растет, потому что в нашей зоне не растет, потому что там от соседей, ну и тогда это все отговорки.
Абсолютно.
Значит, вы плохой садовод.
Можно все
либо
сделать.
Неопытный, да? Учитесь, все будет.
Ну, скорее всего, обычно это ленивый. И вот лень прикрывается всегда, вот что вот потому что начинается. А дело не в том, что что-то случилось, а в том, что ты ленивый и не сделал что-то вовремя. Вот и все.
Ну, садовод не должен быть очень такой работящий. Понимаете, когда он много-много работает, у него мозоли на руках, это, на мой взгляд, не очень хороший садовод. Садовод, прежде всего, работает головой. То есть,
конечно.
Да.
Конечно.
А не руками. А, ну мы же приходим к тому, что садовод должен много работать, но прежде всего головой.
Прежде всего головой, а не руками, безусловно.
Отлично.
Конечно.
Давайте к малине, к нашей любимой теме. Вот как у нас говорят, не жизнь,
А малина.
а почему-то вот на Руси всегда малина это была какой-то мечтой, ягода
Ну вот
сладости, да.
на Руси, да, не жизнь, малина, да, вот так было. А теперь почему-то все, много очень людей любят, наоборот, клубничку.
Клубничку. Да нет, по-моему, малина гораздо вкуснее, слаще,
Я в
ароматнее.
переносном чуть-чуть смысле.
Я считаю, что вот варенье – это не самый лучший продукт, да? Слишком много сахара. Раньше, когда
Конечно.
сахара было не так много на столе, варенье, ой, прекрасно, варенье, сладко. А сейчас как-то варенье не идет. Единственное варенье, которое у меня, это варенье из малины. Причем я из желтой почему-то варю. Ну, так вот привык.
Дело в том, что для малины вкус ягод в варенье не важен. То есть он может быть, она может быть кислая, она будет, может быть какой угодно. В варенье она меняет вкус, то есть, ну, она делается из-за того, что мы внесли сахар, она стала сладкой, все стало хорошо. То есть вот сейчас даже некоторые сорта из специальной комбайновой уборки вывели, Евдокименко вывел, Сергей Николаевич.
Евдокименко – это у нас известный авторитет в области
Ну,
малины.
это, наверное, чуть не единственный селекционер, который работает с малиной в России. Вот. Ну, по крайней мере, вот так.
Обязательно
Вот.
про его сорта мы расскажем.
Да. И вот он, вот сейчас у него появился сорт, Салют называется. Он предназначен для комбайновой уборки. Он
Да
ранен.
как же быть-то?
Потому что нам на варенье, а нам не важно. Нам, когда мы на варенье, нам не важно, что ягода будет битая какая-то, чуть-чуть не такая,
Он ее
чуть-чуть поломанная.
стрясает, что ли?
Да. То есть ее стрясают с кустов. И, ну, естественно, она тут же должна быть переработана. Вот.
Ага.
И вот этот салют, он кислый. А в этом случае не важно, какого он.
Салют –
Раз он
это название сорта, да?
название сорта для комбайновой уборки. Вот.
Нам не
Но
нужно.
новый сорт, а?
Нам не нужен этот
Ну,
сорт с
садоводам
любителем. У нас малиноуборочных нет.
комбайнов нету. Да, это сорт скорее для производства. Потому что механизировать как-то вот сбор малины, особенно если это на фреш, это невозможно. То есть какой бы у тебя импортный комбайн ни был, он малину тебе побьет, то есть у тебя люди посмотрят, никто не купит. Вот.
А так переработал.
А в переработку, конечно, пойдет все, безусловно.
Какие бывают малины?
Малины бывают традиционные, то есть
Традиционно
это
это?
которые у нас, которые,
В лесу растут.
которые, да, которые растут в лесу. Вот.
Листая малина, она такая
Ой, такая
ароматная.
ароматная. Но ее и
О.
мало, и мелкая.
И медведи
Ну,
конкурируют с нами.
сейчас уже да. То есть медведей уже стало прям что-то реально много, то есть как-то вот.
Почитайте старые русские сказки. Медведи всегда
Да.
малину любят. Это, в общем-то, не сказка. Действительно, они на малине очень хорошо отъедаются. Так что будьте осторожны, пойдете в малинник, как там медведь бы не выскочил.
Да, малина, конечно, прекрасная ягода, абсолютно. Вот.
То есть это вот традиционные сорта, которые...
Которые у нас, урожай мы получаем там в начале июля.
Июля.
Ля. Вот.
Малина цветет у нас, по-моему, одной из самых последних.
Малина поздно цветет, то есть...
Уже где-то чуть ли не в июне она,
Мне
да?
кажется, где-то так примерно.
Ну, в разных регионах
Да.
по-разному, но
Вот.
очень-очень
Это одна
поздно.
из малин. А есть вторая группа сортов малины, называется она ремонтантная. Ремонтантная – это, в двух словах, те сорта, которые на зиму мы скашиваем, обязательно и полностью скашиваем, и урожай получаем на побегах, которые выросли в этот год из земли, и на них появляются ягоды. Вот это
То
ремонтантные
есть
сорта.
малина обычно, она такое растение многолетнее, но с двухлетним
Циклом,
циклом,
да, с
да?
двухлетним циклом. Какая проблема самая большая летних малин? Вирусы, то есть она цветет в одно время с той малиной, которая цветет у соседа, и самое главное, с той малиной, которая цветет в лесу. Вот. А так как большинство, почти все вирусы малины переносятся насекомыми, то есть с пыльцой эти вирусы прекрасно переносятся на вашу малину, и даже если был оздоровленный посадочный материал, ну, то есть из лаборатории полученный, вот, то он все равно заболеет этими вирусами. А вот что касается ремонтантной малины, она цветет другое время, чем лесная. И поэтому вирусы там, ну, как-то заполучить очень тяжело. Если у тебя чистый посадочный материал, то есть безвирусный, ну, максимально безвирусный, то
А еще она
заболеет она очень не скоро.
не бывает червивой
Червивый,
никогда.
потому что пока черви, ну, то есть личинки жуков, не приучились к тому, что она так поздно созревает. И жизненный цикл жуков, ну, это, конечно, они привыкнут, конечно, привыкнут, но
Но
должно
мы
пройти,
успеем,
но пройдет время, пройдет
да.
время. Насколько длинное, непонятно, но
Вот давайте, я так чувствую, что ремонтантный – это ваш конек, поэтому давайте сначала обычную малину. Если мы сейчас не расскажем про несколько каких-то самых таких вот супер вкусных, сладких, ароматных, замечательных сортов, нам этого не
Ну,
простят.
эталон вкуса, это, конечно, если это обычная малина, это Новость Кузьмина. Она как бы, неофициально признана эталоном вкуса.
Новость
Она
Кузьмина.
давным-давно не новость. Она, по-моему, в 870-х годах была выведена, если меня не ошибаюсь.
1800.
Давным-давно. Очень.
О.
Да. Ну, я могу ошибаться.
Новость Кузьмина.
Она не новость, да.
У меня, я очень люблю, и у меня уже лет 20 награда.
Не
Как?
знаком с сортом, я не работал с ним, не могу
Ага.
сказать.
Тогда
Тут вам виднее.
какие сорта?
Тут вам виднее, тут, наверное, лучше послушаем вас.
Какие сорта еще вы любите и рекомендуете? Из
Я...
обычной, да, из обычной.
Ну, даже вот затрудняюсь сказать.
Желтые сорта.
Желтый, как правило, всегда вкуснее, слаще.
Почему?
А неизвестно. Потому что, на мой взгляд, вот эта кислость связана с краснотой. И чем меньше красноты, тем больше сладости. Вот как я замечаю.
Я тоже очень желтую люблю. У меня есть золотые купола.
А, золотые купола, да, это
Да.
тоже Ковзаковская малина.
Да, тоже
Ковзаковская,
казаковская.
да.
Ага. Какие тогда ремонтантные сорта? Ремонтантные, то есть, которые могут дать либо два урожая, либо один весенний урожай, либо один осенний урожай.
Да, но ремонтантные сорта, они заточены под все-таки осенний урожай. Если мы начинаем пытаться получить два урожая, то получаем либо два небольших, вот. И, как правило, ничего хорошего из этого не выходит. Почему? Потому что все болезни переходят спокойненько с традиционных сортов на ремонтантные. То есть вот из-за этого. То есть я неправильно сказал. С тех ягод, которые мы получаем летом, спокойненько переходят на осенний урожай тоже. Все болезни туда переходят. Поэтому у нас один раз было, поле косили не мы, скосили плохо. И из-за этого пошли, много было летней малины. Она начала, грубо говоря, плесневеть. И эта плесень разлетелась у нас по ремонтантной малине. Мы чуть не весь урожай потеряли. Если бы вовремя там не спохватились, то потеряли бы весь.
У меня растет карамелька.
Карамелька, да. Это
Это...
авторы сорта, это Шиблева и Евдокименко. Это тот же Брянск опять. Вот.
Это Брянский научно-исследовательский институт.
Да, но каким-то образом, я, к сожалению, не знаю, мне Евдокименко не рассказывал. Вот, но каким-то образом авторство сорта теперь у Шиблевых. Как это случилось, я не знаю. Но Евдокименко совершенно точно соавтор. И это в госреестре написано. Но права на сорт у Шиблевых.
Мне очень нравится этот сорт.
Она очень, очень
Ароматная,
сладкая.
сладкая.
Угу.
Я-то ее пыталась сейчас в этом году попробовать два урожая. Значит, вы мне не советуете два урожая с
Два
нее.
урожая, только на идеальном питании, на идеальном освещении. То есть все-все-все должно быть идеально, тогда что-то получится. А еще лучше в теплице, в защищенном грунте.
Нет.
Ну.
Теплица все-таки для помидоров.
Вот. А у карамельки мне что, она все-таки к осени она мельчает. Она требует очень высокой агротехники. И если сравнивать с другими ремонтантными сортами той же селекции, да, то все-таки
Какими
урожай-то маловато.
сортами? Давайте.
Ну, вот мы в промышленном. Ну, вот сейчас я обслуживаю два хозяйства. В одном хозяйстве там 3 гектара малины, в другом один. Вот. Мы используем такие сорта, как Атлант. Но это, конечно, сорт очень урожайный, но он немножко кисловат, на наш взгляд. Вот. Атлант, Поклон Казакову. Вот это вот два суперсорта. Сейчас размножаем только Поклон Казакову, потому что он, пускай чуть-чуть менее урожайный, но он раньше, это во-первых. А во-вторых, он, конечно, вкуснее. То есть вот по вкусу, ну, на данный момент из отечественных сортов, я не беру в внимание импортные, наверное, это лучший сорт отечественной селекции. Еще сейчас опять тот же Евдокименко Сергей Николаевич вывел «Комсомольскую правду». В этом году, по-моему, она была внесена в госреестр. Вот
«Комсомольская
тоже
правда».
«Комсомольская правда», да. Такое красивое название. И он, ну, сам Евдокименко говорит, что она вкусная. Я ему позвонил, спросил еще раз про, ну, правда ли вкусная. Да, говорит, правда вкусная, все.
Тогда просьба будет еще сорт какой-то называть. Правда.ру. Тоже очень хорошее название, чтобы у него была «Комсомольская правда» и
Правда,
«Правда.ру».
да, тоже хорошее
Все,
название.
да. И такая серия из «Правды», да? А там пойдет еще пионерская правда, ну,
ну
и
да.
прочее.
Ну да.
Замечательно.
Вот. И как бы достоинство ароматных сортов в том, что не поражаются основными вредителями малины. А вот, ну, болезнями, к сожалению, поражаются. Наша беда – это серая гниль. Вот если дождь пошел, ну, мы урожай начинаем терять.
А дожди осенью-то бывают?
А дожди осенью бывают.
А малина обычно, ее считают многие агрессором. То есть вот посадил малину, она начинает, особенно при плохом уходе и недосмотре, расползаться в разные стороны, к соседу лезет.
Ну, лезет, да.
За забор, лезет. Да. Причем у соседа она оказывается почему-то всегда слаще. И так рука и тянется обязательно к соседу.
Соседу, да.
Да.
Ну, конечно, это не такой агрессор, как большевик Сосновского, да, то есть тут их сравнивать нельзя. И что малина какая-то там, она уж очень агрессивная, два раза скосил, вот ее и нету.
Так вот, насчет агрессора. Ведь разные сорта малины, они имеют разную побегообразовательную способность. Какие-то больше гонят побегов.
Ну да, вот у нас два сорта, например, Атлант и Поклон Казакову. Вот Атлант обильную поросль дает, а Поклон Казакову мы только себе расширяемся и даже не можем ничего не продать, ничего. То есть, как бы...
то есть если вы опасаетесь поросли, то выбирайте сорта с низкой побегообразовательной способностью.
Ну, тут надо понимать тоже палка о двух концах. То есть они, в этом случае она медленнее разрастается. То есть надо больше посадочного материала на единицу площади посадить.
Ну, для садоводов-любителей...
Ну, разрастется, конечно, что там говорить.
Ага.
И, конечно, с малиной самая такая неприятность, что если два сорта посадили рядом, не как у нас в поле рядами, да, мы знаем, какой ряд, какой сорт, а если вы посадили что-то рядом, они начинают переплетаться, поросль туда лезет, сюда лезет, оттуда лезет сюда, и в результате все перемешалось, что там растет, непонятно. Вот. Тоже такая беда, конечно, есть у малины.
Что такое у малины крапивка?
Крапивка – это молодые вот такие побеги, ну, сантиметров 10-15 в длину. И вот с этой крапивкой очень интересная ситуация. То есть это мне, опять же, рассказал Андрей Евгеньевич Седов. Вот.
Который был здесь в студии, рассказывал про яблоки, яблони, и очень-очень всем понравился.
Да, Андрей Евгеньевич, это, ну, я в свое время у него учился, он работал агрономом, я был студентом у него на практике. Вот. И с тех пор поддерживаем хорошие отношения. Вот. И что мне рассказал Андрей Евгеньевич? Говорит, берешь зимой в теплицу, выкопанные корни малины раскладываешь, теплица, конечно, отапливаемая. Это способ не для любителей. Вот. Засыпаешь все это слоем торфа, и у тебя начинает прорастать крапивка. И что интересно, чем больше рвешь эту крапивку, тем больше появляются новые крапивки. Вот. И вот так можно очень быстро и хорошо размножить малину.
А как вы обрабатываете почву под малину?
Мы в обоих хозяйствах обрабатываем, держим под черным паром.
То есть черный у нас пар – это рыхлая земля.
Это черная рыхлая земля без сорняков. Вот, то есть мы, ну, до 8, наверное, раз за сезон обрабатываем междурядье, держим ее абсолютно, чтобы не было никаких сорняков, потому
как
что нам нужен урожай.
А обрабатываете, дискуете?
А?
Дискуете?
Ну, иногда у нас и дискатор есть, и фреза, то есть когда смотрим, когда можем продисковать, продисковали, когда нет, значит, фрезой проходим.
Ну, а для нас это тяпочка.
Тяпочка,
либо плоскорез.
Ну, либо мотоблок.
Вот, мотоблок. А ведь у малины корневая система-то она достаточно поверхностная?
Очень поверхностная и очень слабая. То есть у малины слабое место – это, конечно, корневая система. Ее, ну, практически там нету. Ну, то есть есть, конечно, но очень мало. Вот, корневая система, да, у малины слабая. Вот, поэтому она так требовательна к плодородию почвы. То есть очень хорошо, самое лучшее средство для увеличения урожаев малины, безусловно, вот в этом случае как раз навоз. Вот на навоз она отзывается прям очень-очень. Я не говорю про то, что не надо еще и минеральное удобрение давать. Конечно, надо. И мы даем. И мы даем удобрение акварин и даем по капельной трубе. Вот это самый идеальный способ питания малины. Вместе с поливом, то есть в большом количестве воды. Вся эта вода проваливается в зону корневой системы. Вот. Регулярно мы туда добавляем удобрение почти в каждый полив. Вот это, наверное, идеально. Совместно использовать навоз и минеральное удобрение.
А полив?
Ну, полив, конечно. Полив малине обязательно. Без полива не будет никакого у вас урожая. То есть уже пора поливать. Вот в Калужской области я вчера был, все, уже пора поливать. Вчера там не было такого дождя, как был в Москве, и все, там сухо, я смотрю, все, пора поливать. Сейчас будем раскатывать трубки.
Как-то я вот обращал внимание, что малина хорошо растет возле забора, возле сарая.
Конечно, там... потому что там тепло и нет ветра.
Ага.
То есть, ну, забор или сарай отражает тепло, и ей там тепло, хорошо.
И накапливается еще снег.
И снег накапливается, да, который, если в случае ремонтантной малины нам все равно сколько снега, то есть главное, чтобы он чуть-чуть был, она не вымерзнет, то у обыкновенной малины побеги все торчат над снегом. И чем больше снега, соответственно, тем меньше вероятность, что там она подмерзнет. Снег как одеялком ее укрывает, и там прекрасно.
Вот мы до нашего эфира как раз разговаривали, упомянули сорт полька. А у меня один знакомый рассказывал, что полька – это самый-самый лучший сорт. Ну, вкусный, ароматный. А вы смеяться начали.
Абсолютно, почему? Нет, абсолютно точно. Это вкусный, самый ароматный сорт, если человек не пробовал другой малины. Да, конечно. То есть, вот, допустим, мы сейчас продаем малину, начинаем с польки в какой-то дом продавать. Если, не дай бог, привезешь туда поклон Казакову, все, польку у тебя не будут больше брать. Это совершенно точно проверено. То есть, если возишь эту польку и вози, все, другой малины они не должны пробовать. Тогда они говорят, да, это самое вкусное, самое сочное, прекрасные ягоды. Благодарности в комментариях пишут, все, все хорошо. Но как только человек пробует что-то другое, то оказывается, что полька не такая уж и вкусная.
Малина обычно, как вот когда выбирают в каталогах, покрупнее, там, здоровая малина, там чуть ли не палец.
Ну да, это вот школьного сада сорта, да, сейчас там что-то они такое вывели, но, как правило, вот эта вот крупность коррелирует, то есть не коррелирует, да, другое слово я не могу тут подобрать, коррелирует с невкусностью. То есть чем крупнее, тем невкусней. Вот грубо говоря так. То есть можно это объяснить так, что чем ягода больше, то малины в ней определенное количество, а остальное растение накачивает туда воду для размера. Вот и все. Просто, ну, как бы так. Можно, наверное, так объяснить.
Да, замечательно. Ну, теперь, наверное, попытаемся про кандидатов в лауреаты Нобелевской премии. Тут появилось, активно продают у нас малиновые деревья. Если зайдете, ну, вот сразу смеяться начинаете. Что такое малиновое дерево?
Ну, малиновое дерево – это просто штамбовая малина, то есть это какая-то отобранная форма. В свое время, по-моему, в начале 90-х Казаков еще Иван Васильевич отобрал какие-то формы, ну и присвоил им название сортов.
Типа тарусы.
Типа тарусы, да. То есть это с мощной… А, штамбовая. Что такое штамбовая? Это просто с толстым стеблем. Все. С толстым, неполегающим стеблем. То есть,
ну, наверное, она вкусная.
Нет, конечно. Она, вот эта штамбовость, тоже связана как-то с невкусностью. То есть штамбовые сорта, как правило, невкусные.
То есть поэтому
может быть, я слишком привередливый, потому что уже не первый год занимаюсь. Да, я попробовал разную.
А поэтому, если вы видите, продают вам штамбовую малину, либо в скобочках, вернее, не штамбовую, а малиновое дерево, это...
Ну, то чего-то вкусного там ожидать не стоит.
Ну, и ничего необычного.
То есть... Необычного тоже ничего нет. Просто малина с толстым стеблем, все. Да. Никакое это не дерево. Почему так называется, мне никто не понятно.
Ну, как вьющаяся земляника. Это те же люди продают, да, которые продают вьющуюся землянику.
Они вот сейчас они переименовались. Раньше в интернете постоянно под названием «Беккер» продавалось.
«Беккер», они работают.
Работают. Они, по-моему, переименовались в что-то другое. Их по пошибу вижу. Пошиба одинаково сайты. Скорее всего, это тот же «Беккер».
В Смоленске они работают, они продают.
Это которые зимостойкую хурму для Сибири продают. Это вот
мне вот попался. Колоновидные груши, колоновидные черешни, колоновидные вишни. Ну, как мы все знаем, и агроном Качалкин подтвердит, который большой специалист по колоновидности, что колоновидными бывают только яблони.
Ну, в принципе, да, но все-таки я видел суперспуровые сорта.
Суперспуровые?
Да.
Но это все-таки не колоновидные.
Ну, не колоновидные, конечно.
Да.
Да.
Вот. Так что поменьше смотрите вот эти фотошопные картиночки, байки разные, типа там колоновидная малина. Кстати, сейчас я оговорился, завтра она появится. Колоновидная малина, почему бы и
нет. Нормально, кстати. Да. Нормальный такой ход маркетинговый, очень хороший.
Колоновидная малина. Ну, сейчас мы договоримся, что действительно это будут продавать. Так что где обычному человеку, который хочет нормальные, хорошие, вкусные, замечательные сорта, и ее брать. Пойти накопать к соседу?
Если совсем по-правильному, то надо поехать в Брянск, поехать в Кокино, там купить.
Кокино – это что?
Кокино – это вот где находится Брянский аграрный институт, где ведет селекцию Евдокименко Сергей Николаевич.
А, так это как Мекка для...
Ну, это совсем малины. Правильно. Это совсем правильно, да? Я уверен, что есть и другие производители, но я не знаю, просто можно рекламировать или нет – их здесь?
Ну, скажем так, в питомниках мы можем покупать.
Под названием питомники сейчас, ну, любые спекулянты называют себя
питомниками. Нет, там, где выращивают. Там, где перепродают, а там, где выращивают.
Ну, тоже очень сильно зависит от агронома. Насколько это качественно все, агроном следит за пересортом. У малины пересорт, я говорю, они вот могут, поросль может перепутываться, и очень все это легко перепутывается. То есть 10% пересорта для это хороший питомник, вот скажем так.
Вот. 10%?
Ну, к сожалению, да. Ну, я после того, как собственными руками увидел написанную бирку, что там Антоновка, или даже не Антоновка, а что-то белый налив на Богатыре, я понял, что это действительно так.
Ну, по крайней мере, они родственники, близкие. Да?
Ну, если с Антоновкой, то
Богатырь – это там сыночек Антоновки.
Да, совершенно верно.
Ну, в любом случае, в интернете покупать, вы покупаете кота в мешке, малину в мешке. Если в питомнике, больше шансов.
Да, в питомнике, конечно, больше шансов.
Ну и идеально это там, где работают селекционеры.
Где ведется селекция. Селекция, в том числе Кокина, это как бы филиал СТИСПа. Но институт садоводства и питомниководства, который находится в Бирюлеве. То есть Бирюлевский институт садоводства.
Бирюлево, если съездить, Бирюлево вот ближе.
Бирюлево ближе. Но я там когда-то был на курсах апробаторов, и нас научили, значит, как что-то определять. А потом мы пошли определять на их торговую площадку.
Оказалось,
что это совсем не то. И я был просто поражен, конечно, этим фактом. И...
Ой, хорошо. Спасибо.
Может быть,
вам
это случайно так
большое.
Было.
Большое. Мы немножечко так вот поговорили про малину, затронули какие-то такие болевые точки. На самом деле тема очень большая, тема интересная, и мы обязательно к этой теме и к другим темам вернемся. Спасибо вам огромное.
Ну, вам спасибо.
Всего хорошего.
До свидания.